читаем с вами сегодня урок по книге Томи Двора «Лейлю Нишмат», урок для поднятия души. Артур Давид бен Андинжан Аарон, Валентина бат Зарахьо, Ишай бен Элазар. Значит, вот, вы же понимаете, что если мы перед Песохом, мы не можем не сказать два слова про Песох. И Томи Двора, конечно же, тоже связано с праздником Песох. Почему это связано? Один известный раввин был в Америке и собирал деньги на свою ешиву, давал драшу в синагоге. Вот. И очень часто действительно литовские раввины, когда дают драшот, у них в драше всегда очень много тухаха, то, что называется. Мазе тухаха – это наставление о том, что мы должны исправить себя, о том, что нужно изменить себя. Вот, так сказать, да, это путь служения Творцу. Изменить свои человеческие качества, воспитывать себя, потом воспитывать других, да. И подошел к нему один человек и говорит, этот вопрос на самом деле задают очень часто. Вот, почему, говорит, у вас на драшот, в ваших выступлениях все время столько страха, столько мучений, столько... Да, столько всякого ужаса какого-то, так сказать, да. Почему нельзя сделать урок, драшу из чего-то красивого, чего-то возвышенного, что-то такого, да. Да, вот, а у вас все время нагоняете страх, ужас, да. Все это, конечно, понятно. Вот. Он очень сильно задумался, он вернулся когда обратно, пришел к своему учителю, Рабхатский Левенштейн был такой вот знаменитый великий раввин. Вот, он к нему приходит и говорит ему, вот, что вы скажете на такой вопрос, да? И он ему говорит, расскажи ему, говорит, про Сасана. Кто такой Сасан? Вот, что значит рассказать ему про Сасона, Сасан? Вы все знаете знаменитую историю, как ученики Ешивы Мир спаслись из Европы через всю, да, во время... когда немцы, да, фактически вошли уже в Польшу, да, а они избежали, кто-то из Польши, они были в городе Вильно. И Бог сделал невероятное чудо, естественно, не время долго об этом рассказывать, но они получили визы у японского консула в городе Вильно, целая ешива, очень много бахурим, к ним еще присоединилось несколько людей. Вот какой японский консул, невероятный человек, выдал визы на проезд через всю советскую страну. Да, они приехали в Владивосток, да, они когда сидели, они не верили до самого конца. Они даже когда сели на поезд, они когда въезжали в Россию, были уверены, что русские коммунисты что-то задумали. Вот они сейчас вот здесь довезут, а тут их снимут в какой-то лагерь. А сейчас и на каждой остановке они ждали сейчас вот что-то с ними. Да, они не верили до последнего. Их в Владивостоке их вытащили из вагонов и посадили на паром. Да, о, все, сейчас нас потопят, значит, они хотят нас потопить. Не верили до самого конца. В конечном итоге, когда японские пограничники поменялись с советскими пограничниками, только здесь они вдруг почувствовали, что что-то вроде бы, что-то такое. Да, и вот их привезли в Японию, их отвезли в город Кобо. Да, в город Кобо они там долгое время пробыли. Потом их японцы, знаете, да, японцы спросили, у них, почему, говорит, немцы вас так ненавидят? Знаете, нет, да, хитрые евреи, у них всегда найдется, что сказать. Говорит, потому что, говорит, мы азиаты. Но он японцу говорит. А? Он японцу это говорит, да, чтобы японцы почувствовали, сказать, да, что...
Солидарность.
В конечном итоге японцы перевезли в Шанхай. В Шанхае не было еврейской общины вообще. Вот. Но там Бог сделал очередное чудо евреям, вы знаете. Там был один богатый иракский еврей, которого звали Сасон. Этот богатый, он был миллиардер, богатейший еврей, и у него был бизнес в Китае. Вот. Но он очень надеялся, что он там устроит, организует общину. И за 10 лет до этого построил огромную синагогу. Огромную. На 1000 человек. Вот. Но никто туда не ходил, и тратить кучу денег на ее обслуживание было бесполезно. Ее просто забили досками вход, и она была закрыта. И тут привозят Ешива Мир, их было около 800 человек, и как раз они туда попрятались. Вот как будто для них эту синагогу вот специально он построил. Это был Сасан, вот его звали Сасан. Так этот богатый Сас, он отстроил себе там, он отстроил себе виллу, да? Ему надоело ездить по тем временам, это не как сегодня самолетом туда-сюда. Вот, он решил привезти семью, тем более, что там уже и евреи приехали, да, и вот почти, зачем ему ездить туда-сюда? И он построил себе шикарную виллу, вот, был счастлив. Прошел год, через год он смотрит, люди обращают внимание, вилла его начала садиться, просаживается вниз. Он вызывает инженера, вызывает, говорит, я столько денег заплатил за эту виллу, я не понимаю, что происходит, почему моя вилла идет вниз. Инженер говорит, все мои расчеты, все было правильно, все, я, вот, пожалуйста, давайте дадим второму инженеру. Проверил второй же, все проверили, все правильно сделали. Почему? Вилла все идет и идет вниз. Подняли архивы, подняли та-та-та, выяснили. Оказывается, хитрый китаец решил сделать бизнес. Оказывается, вся эта территория была много-много лет общественной свалкой. Это было место, куда сваливали мусор. Пришел один китаец и подумал, сказать, и выкупил за бесценок, за копейки выпил всю территорию. И решил ее засыпать песком и землей. А потом эту землю подать по строительству. Вот такой хитрый китаец, так сказать, да? всех обвел, да. Вот. И продал на продажу домов. И все дома на этой территории начали, потому что что? Потому что мусор там подгнивает, да, гниет, и все просаживается, все дома просаживаются потихонечку. Вот. И Рыбхатский Левенштейн, да, он говорит, расскажи ему эту историю про Сасану. Что он хотел ему рассказать? Какой намек в этой истории он хотел сказать? Если мы хотим построить здание, построить дом, если у него нет основы, если основы внутри под домом не гниет, фундамент настоящий, тогда дом будет стоять. А если фундамент гниет, то вся красота наверху, можете ее сделать из золота, можете сделать из лучших камней, из лучшего дерева в мире, все это будет прогнивать и уходить вниз. И как это связано с Песах? Это очень сильно связано с Песах. Что Бог запретил нам в Песах? Бог запретил нам хамец. Что такое хамец, скажите мне? То, что заквашивается, да? Вот скажите, просто вы все женщины, бродят, да, прекрасно знают, да? Что такое, когда тесто квасится? Что происходит? Какие процессы происходят?
Разбухает.
Да. Я скажу вам некрасивое слово. Оно гниет. Оно, в общем-то, гниет. Просто что? Есть такая гниль, которая вкусная. Ну, не знаю, полезная там она там, да, но она вкусная. Есть даже сыр такой с гнильцой, да, который тоже люди любят, да. Но будем говорить честно, это гниль, это гниет, оно гниет. Да, просто если оставить его дольше, оно будет еще больше гнить. Да? Хамец представляет собой ецарара. Это та гнильца, которая есть внутри человека. Это та гниль, которая гниет изнутри, и которая разъедает человека изнутри. И такой человек может внешне делать и молиться Богу, и не знаю, биться головой об стену, и да, но если внутри у него все гнилое гниет, ничего снаружи никогда не поможет. Да? И праздник Песах – это праздник очищения. Я всем всегда задаю этот вопрос, ну, многие уже, наверное, знают и слышали, но я ужасно люблю этот вопрос, я не могу его не задать. Скажите мне, пожалуйста, в Торе есть праздник Песах?
Да.
Есть?
Сам праздник?
Праздник Песах есть?
Да.
Точно? Вот праздник Суккот есть. Праздник Рошана есть. Праздник Йом-Кипур есть. Шавуот есть. А Песах есть?
Нет.
Просто я знаю. Праздник Песах. В Торе нет такого праздника. Написано слово «празднуйте Песах»? Нигде в Торе не написано «празднуйте Песах». И Пурима тоже нет. Пурим это Дарбанан. Но праздник Песах в Торе есть, но называется он не словом Песах, а называется он праздник Мацы. Праздник Мацы. Нет праздника Песах. Откуда появилось это название? Почему мы называем сегодня этот праздник? Кто его так назвал? Мудрецы назвали этот праздник праздник Песах. Они взяли и изменили название, которое дала Тора. Это удивительная вещь сама по себе. Почему мудрецы это сделали? Бог назвал это праздник Мацы. Все, что в Торе написано, отражает суть. Суть этого праздника – это Маца. Что такое Маца? Очищение от гнили. Мы не просто так должны вычистить свой дом. Мы должны себя вычистить, из себя, изнутри. Всю гнильцу, всю гниль, которая есть у нас внутри, вот ее вычистить. И поэтому праздник, в то называется праздник Мацы, потому что Маца олицетворяет свою абсолютную чистоту. Чистота от гнили. Это то, что не заквасилось. Это вот с этого надо начинать. Ведь праздник Песах, он первый из всех праздников. Это начало нашего года. Он начинается с Песах, начинается с очищения. С внутреннего очищения. И только потом дальше. Вы знаете, что у христиан есть праздник Пасха. Да? Вот у меня есть 100% доказательство, что христианство организовали евреи. Вот. Почему? Потому что у христиан есть Библия. Есть Библия, правильно? Вот. Которая переведена на русский язык, на греческий была переведена, да, на разные языки мира. И в Библии праздник опресноки называется. Праздник Мацы. Откуда взялось название Пасха? Только от того, что мудрецы взяли и назвали. А это могли знать только евреи. Назвали. Потому что в Библии, в письменной Торе, это праздник Мацы, а не праздник Песах. А появилась Пасха. А почему мудрецы взяли и изменили это название? Почему они взяли и изменили название в Торе? Потому что это единственный праздник, который сегодня отличается очень сильно от праздника, который был когда-то во времена храма. Все праздники. Рош ха-Шана у нас Рош ха-Шана. Йом-Кипур – это Йом-Кипур. Суккот – мы делаем Сукку. Мы все делаем как надо. И единственный праздник, который сегодня у нас совсем не похож на праздник, который был во времена храма. Весь еврейский народ поднимался в Иерусалим. Мы делились на семьи, на группы. И брали ягненка для нашей семьи. Так, чтобы было там количество мяса хватило по спичному коробку на каждого человека. На всех, мужчин и женщин. И этого ягненка. Миллионы людей приходили в Иерусалим. Миллионы. И такого никогда не было, как в этот. Почему? Потому что в праздник Песах не только все евреи поднимались, но и все семьи коэнов поднимались в Иерусалим. Все семьи коэнов. Почему? Потому что нужно было принести огромное количество, миллионы. Был период, когда 5 миллионов евреев поднималось в Иерусалим. И все 5 миллионов должны были сделать с полудня и до вечера принести пасхальную жертву. Как? Когда? Как такое количество может успеть? Нужно было огромное количество коэнов. Написано, что евреи поднимались в Иерусалим. Были определенные заповеди, чтобы подняться в Иерусалим, чтобы просто увидеть храм, увидеть коэнов, как они служат в храме. Потому что просто видеть этих святых людей, невероятных людей, это как будто заряжаешься святостью и мощью просто невероятной. Это... Но в этот день поднимались все коины, потому что все были заняты, все стояли вереницами рядом с жертвенником. Да, подходили к ним с ягненком, делали ему шкиту, добавляли кровь и передавали из рук в рук, передавали чашу с кровью, стояли вереницы коинов один с другим, как веер стояли. И опрыскивали на жертвенник, потом этого ягненка брали, да, делали на костре. И вечер, в ночь, в пасхальную ночь, с мацой ели обязательно пасхальную жертву. И у нас сегодня ее нет. И у нас сегодня совсем другой праздник. И мудрецы, чтобы мы не забыли эту важную часть нашего праздника, переименовали праздник в Песах. Потому что Курбан Песах. Чтобы хотя бы в названии у нас осталось этот Курбан. Потому что у нас больше никак его нет сегодня. И мы ничего не можем сделать. Нет храма, нет чистоты. Мы все тумные, туматмет на нас. И хотя бы в названии мы обязательно передаем. Поэтому просто подумайте, а почему действительно, что вообще представлялось этот Курбан? Я просто не хочу сейчас далеко уходить, слишком далеко уходить. Я хотел только сказать еще раз, да, что название праздника в Торе не Песах, а праздник Мацы. А праздник Мацы, он именно праздник очищения от гнили. И вот это вот внутреннее, да? Вот когда вы читаете внутри Агады, говорите эти слова. Хаяв одам лирот этот смо, кило яцами митраем. Обязан каждый человек видеть себя, как будто я сейчас выхожу из Египта. Да? Что имеется в виду? Что имеется в виду? Имеется в виду, что представить себе какое-то театральное действие, как будто я в одежде, с мацой, выхожу сейчас из Египта? Что имеется в виду? Как вы это понимаете?
Внутреннее состояние психологическое.
Конечно, не какое-то действие, совершенно правы. Имеется в виду, что я сейчас должен выйти из Египта, в котором я сейчас нахожусь. Потому что мы с вами находимся. И не важно, где мы живем. Кто живет в Израиле, кто живет в Москве, кто живет в Нью-Йорке. Это не важно. Мы находимся с вами, каждый в своем Египте. Что такое Египет? На иврите это Мицраим. Мицраим это теснины. Бейна Мицарим. Да? Мейцар. На каком цар? Мы находимся в узком месте. Что в узком месте? Мы сжаты чем? Той культурой, в которой мы живем. В которой мы пропитаны. Которая сидит внутри нас. И мы, да? И я не буду сейчас говорить подробно. Каждый из вас сам понимает. Люди, которые живут. Вы обратите внимание, да? Люди, которые, еврейские общины, которые живут, например, там в исламских странах, они под влиянием ислама. В христианских странах под влиянием христианства. Очень сильно. Евреи, невозможно находиться где-то и не быть под влиянием. Это невозможно. Да? Немецкие евреи вообще дошли до того, что, как они говорили, да, будь евреем дома, немцем на улице. Да, это вот такой был, значит, у них призыв. Откуда это все? То есть, да, это как бы, ну, как я помню, я в Цюрихе шел по мне прям подошел человек, сказал, спрячь цицит. Прям. Спрячь цицит, у нас здесь так не ходят.
В Цюрихе?
В Цюрихе, да. Даже помню, Эрике-штрассе есть такая улица. Там это, там синагога есть на Эрике-штрассе. Я в субботу пошел в Талите, да, молиться. Ко мне подошел человек и сказал...
В аэропорту
в каждом это другая история, да. А в городе, да, мне сказал человек, у нас здесь так не ходят.
А? Определенный район, в котором...
Это как раз и очень еврейский район, Эрике-штрассе, там вот это все.
Конечно, там почти
синагога. Вот, вот, да, то есть...
Это же еврейский.
Не знаю, если вы были в Антверпене, вы идете по улице, вы никогда не найдете синагогу. Там нигде не написано синагога. Только там просто нужно знать. Там эти дома идут сплошняком, да? Просто нужно знать, что здесь синагога. Ты хочешь даже зайти в нее, ты не зайдешь. Там надо код набрать. Ты не знаешь код, ты так не зайдешь. Я стою утром, и жду, пока кто-то пройдет, и я не знаю код, так сказать, да, я стою, чтобы пройти туда. Потому что вот эта жизнь среди других народов, да, я не говорю то, что я сейчас на что-то жалуюсь. Я говорю о том, что вот эта жизнь, в которой мы находимся, с вами находимся в Москве, не может человек, который находится... Вот, например, я вам скажу вот интересную вещь, да? Я не хочу сейчас в своих словах кого-то там обидеть, там, и буду стараться говорить как бы неопределенно, вот. Но, например, вы знаете, что в христианстве женщина – это нечто грязное. Это как бы похоть, так сказать, да? И священник, как бы святой человек, это тот, кто дальше. Тот, чем он дальше, тем он святее, так сказать, да? Ну, я грамотно святее, не знаю, так по-русски. Есть один хасидут, который жил, который был в Польше, в таком месте, где было очень сильное христианство. И до сегодняшнего дня... Я знаю, что у них есть некоторые традиции, где вот он идет, а жена идет за 2 метра за него. Вот даже рядом не идут, вот как бы это некоторое, это, так сказать, такое, да? Для меня это не по-еврейски, да? Это не по-еврейски. Тора не смотрит на женщину, как на что-то грязное, не дай бог, так сказать, да? Но это влияние, которое пришло и повлияло, и оно вошло, да? Безусловно, есть как бы чистота, которая необходима, да, но не в границах, опять-таки, да, вот этих вот понятий. которые не еврейские понятия, да? Или, например, я знаю наоборот, да, я знаю, что есть евреи, которые жили в исламских странах, и у них просто такое мощное влияние ислама, что просто, я точно говорю, что это из ислама, это не из еврейской жизни. Вот я знаю, что здесь в Москве, например, хотят организовать уроки, да, вот я еще раз ни про кого ничего не говорю, да, есть женщины, которые из Кубы, например, да, я знаю, что вот Рав Аарон, да, мы с ним очень близкие друзья, да, вот из Шарей Душа, да, хотят сделать уроки для, скажем, для кубинских девушек, да, нет, нельзя, чтобы она вообще куда-то выходила. То есть там не мужчина будет, а не, там все будет скромно. Нет, нельзя, чтобы она даже куда-то выходила. Ну, еще раз, это хорошо, что есть такая скромность, так сказать, да, так вот, но что такого страшного, если она придет на урок к женщине, которая кошерная, да, жена Рава Аарона, абсолютно, да, кошерный человек. Какое может быть сомнение, что она такого, что страшного там сделает, такого сыдыча, да? Ничего. Но это вот, и по мне это называется влияние, это не наша еврейская жизнь, да? Это не, вот, и... Не по Торе, да. Вот. И есть много таких разных вещей, да, которые входят в нас и становятся чуть ли, да. Вот. А есть люди, например, не знаю, приглашают меня перед Йом-Кипуром чуть ли не жертву там принести, там, да, потому что у них там делали, там, барашка резали перед этим самым, да. Это вообще, не знаю, откуда все это берется, да. Не знаю, как это передать, да, но есть... Тора, есть ценности Торы, и наша задача, прежде всего, да, очиститься от влияния этих вещей и пропитаться ценностями Торы, которые невероятно мощные, сильные, вот, так сказать, да, и без того, чтобы мы с вами, вот книга Томи Двора, да, для меня, она вот как раз-таки олицетворяет собой вот это вот спасение от этой гнильцы, как сказать, да, от этого гниения, да, это внутреннее воспитание самого себя, да, от... Я вам приведу пример. Я просто совершенно недавно... У меня есть учитель, есть он умер, был учитель, Рабин Сен Фельман. У него дома хранится одна вещь, я вам сейчас расскажу историю, просто не поверите мне, что это история жизни, но эта вещь хранится у него дома. К нему пришел, он был раввином большой общины в Небраке, он был глава Койля, он был известнейший человек. И к нему приходили люди, не только спрашивали Аллаха, спрашивали его вопросы жизни. Пришла семья, а точнее глава семьи, там, да, пришел к нему и говорит, вот у нас, к сожалению, есть соседи, с которыми мы уже 10 лет не разговариваем. Вот. Ну, вы знаете, очень часто происходит, когда люди строят, эти достраивают, эти согласны, эти не согласны, начинаются там ссоры, та-та-та. В общем, вот, уже 10 лет семьи в такой ссоре. И семья вторая выдает замуж дочь, да. И, вы знаете, пришла ли она приглашительное приглашение на свадьбу. Вот, ну, когда мы получили, подумали, ну, они делают шаг, чтобы к примирению, да. Ну, как еще воспринимать? Красиво, очень даже хорошо. Но, знаете, мы открываем приглашение, прям принес им. Открываем приглашение, ну, конверт открываем, достаем приглашение, а внутри пусто. Просто пусто. Чисто. Вы когда-нибудь видели такое приглашение?
А зачем?
Я никогда не видел. Но это просто фантастика какая-то. То есть это надо специально издать, как бы так, да, чтобы был чистый лист там, да. Ну, когда мы делаем приглашение, мы идем там, заказываем в определенном месте, там, да, нам присылают. Вот, обычно внутри текст написан, да, пригласительный текст, та-та-та, приглашаем на свадьбу наших детей, там, та-та-та. А здесь просто чистый внутри. А снаружи, да, написано, что свадьба того-то. Он говорит, что? Ну что вот, ну, зачем они это? Ну точно ведь хочет показать, чтобы ни за что не подумали, не пришли на их свадьбу. Ну а зачем вот он издевается? Вот? Ну просто издевается. Мог бы просто не посылать. Вот прислал чистое специально. Равин говорит ему, ну, как могло такое тебе в голову прийти? Да, я ни капли, говорит, не сомневаюсь, что этот человек ищет с тобой примирение. Что он специально прислал, чтобы надо, да? Вот смотри, Ну вот мы часто с тобой, да, ну что значит часто, вот у нас будет бар-мицва, свадьба, да, мы заказываем эти приглашения, вот, да, мы заказали приглашение, да, вот у меня целая стопка этих приглашений и конверт. И мы начинаем класть конверты эти приглашения, да, ну что мы, перед каждым приглашением мы открываем, смотрим, потом кладем, никто этого не делает, берет это, кладет конверт, пишет это кому-то там, наклеивает кому-то, это и посылает, и все. Что он прямо присылает, да? Да не смотрим мы туда, просто кладем. И он не увидел на самом деле, что внутри. Просто хотел тебя послать и пригласить тебя на сон и помириться с тобой. Вот. Ну, да как это еще может быть по-другому? Вот он говорил ему, объяснял ему, говорил ему, объяснял ему. В общем, он слушал, слушал. Ну, осадок, конечно, остался, да, вы сами понимаете, да. Это тяжело изменить, да. Еще многолетняя вражда. В общем, он ушел домой. Все, они разошлись. На следующий день этот раввин. Да, спускается утром на шахарит, идет на молитву, проходит мимо почтовых ящиков, достает приглашение на свадьбу, его приглашает его древний старый друг на свадьбу своего сына. Он открывает конверт, достает приглашение, оно пусто. Не поверите, сколько бывает в мире такого? Один на миллион, я не знаю, один на миллиард, такого не бывает. Вы, наверное, вообще не слышали, я тоже не слышал. Да, это вообще невозможно, мне кажется, так сказать, да? Вот, но что-то невероятное, да? Он просто бы как посмотрел, говорит, да, вот просто не мог оторваться. Говорит, несколько минут мне уж не мог оторваться. Вот что мне Бог сейчас послал? Просто Бог специально послал, чтобы доказать, как я был прав вчера, когда я говорил этому человеку, что надо уметь судить в хорошую сторону. Даже когда это, ну так невероятно, что это просто... Один на миллион, не знаю, на миллиард вообще такой в мире, я не знаю, бывает такое вообще. Он вместо шахарита взял этот конверт, побежал к этому парню, так сказать, да, смотри, что я получил. Ты видишь от кого? Ты можешь себе представить, что такой раввин, рав Давид Поварский, который пригласил меня на свадьбу, да, прислал мне такое, что он мне показать, что он меня типа не уважает, что это же смешно, это же полное, не может быть такого, так сказать, да, даже сомнения нет. Но бывают такие? А зачем мне сейчас это Бог послал? Чтобы тебе доказать, что надо научиться судить в хорошую сторону, даже когда это абсолютно невероятно. И он сказал, и они дома хранят это пригласительное, которое он получил, специально хранят. И когда к нему да, приходят с разными такими вопросами, он сразу достает и говорит, даже в самой невероятной ситуации надо научиться внутри, то есть для этого надо внутри поменять себя, свою гнильцу внутри, да, изменить, потому что это изнутри должно идти у человека. Человек должен понимать, что это тяжело, это очень тяжело. Научиться судить второго человека в хорошую сторону, это очень тяжело. До такой степени, что Хафец Хаим сказал очень красивую фразу, вот, очень красивая фраза сказал Хафец Хаим. Он говорит так, зачем Бог создал тупых людей? Ну, что вы смотрите, таких нет? Нет, вы все умные, я же не про вас, не дай Бог, да? Но вы же знаете, что есть иногда люди, которые, да, вот, даже раздражают иногда, так сказать, да? Вот, и мысли у них какие-то кривые, ну, просто поражаешься даже иногда, так сказать, боже мой, да? Ну, как же так? Ну, есть такие? Есть. Зачем Бог создал эти кривые мысли? Говорит Хафец Хаим, потому что только с помощью кривой мысли можно судить человека в хорошую сторону. Понимаете?
Нет.
Человек... Прямая, вот в данной ситуации, прямая мысль говорит о чем? Что он, конечно, хочет надо мной поиздеваться. Это надо быть каким кривым, чтобы придумать, что это случайность. Что это не специально. Это очень кривая мысль. Надо проявить творчество, прямо, да, как вы говорите,
надо
да?
Через положительную эмоцию зайти, понимаете?
То есть, чтобы научить очень часто, чтобы научиться судить человека в хорошую сторону, надо придумать что-то иногда прямо необыкновенное.
Ну, это мудрость.
Что-то необыкновенное придумать, да, которое, кажется, прямая мысль говорит о чем? Ну, точно он что-то здесь нарушает. Да, ну зачем он сейчас, этот еврей, зашел в Макдональдс, да? Зачем? Ну, что кошерный человек может делать в Макдональдс?
А есть кошерный Макдональдс?
Да? Да? В Москве.
Зашел в
туалет, видите? Вот. Это хорошо. Но.
В Москве.
Да, в Москве, да. Поэтому, в общем, это что я хочу подчеркнуть, я хочу сказать, что это вещь, которая не стандартная, простая, которая сама напрашивается, это вещь, которую надо воспитывать в себе. Воспитывать, шаг за шагом, внутри. Это очень тяжело, вот, но это тоже заповедовано Творец. И книга Томи Двора нам поможет. И мы с вами, мне кажется, восьмое.
Девятый.
Урок-то девятый, но качество восьмое. Мне кажется. Мы его не закончим. Мы с вами обсуждали девятое качество, которое называется «задерживать грехи». И мы еще раз прочтем, что написано здесь. Здесь просто написано очень важная вещь. Я не уверен, что я с вами успел это обсудить. Ее нельзя пройти мимо. Это очень важно. Написано так. Значит, Всевышний проявляет к Израилю это особое отношение, которым объясняется тайный смысл задерживания греха. Иквош авонотейну, да, он задерживает наши грехи. Что значит он задерживает грехи, да? Это как-то странно. Бог задерживает их. Где их задерживает? Зачем задерживает? Почему задерживает? Заповедь, говорит Рамак, заповедь исполнена человеком, как посеянное семя, из которого вырастет дерево и даст плоды. Поэтому она взлетает ввысь, преодолевает все преграды и достигает конечной цели, предстает перед Творцом. Все хорошие заповеди, сюда включается не только заповедь, которая 613 заповедей, любой хороший поступок, который совершает человек, это как самое дорогое, Бог забирает себе. Оно проникает и прямо вот находится перед самим Творцом. Однако у грехов нет входа в наивысший мир. Грехи не попадают так высоко, не достигают. Почему? Всевышний задерживает их уже на первых ступенях, как написано в Таилим. Не уживется с тобой зло. Рядом с ним не находится зло. Он держит его снаружи. Если так, то у греха нет возможности проникнуть во дворец царя мира, говорит Рамак. То есть Бог как бы... Человек совершает разные поступки. Хорошие, плохие. Ничто абсолютно не исчезает. Любое слово, любое действие, любая мысль, которая вертится у нас в голове, она влияет на нас, влияет на весь мир. И если она хорошая, то Творец забирает. Если она плохая, то Он ее не дает ей проникнуть. И таким образом становится понятно, почему мудрецы в трактате Кидушин сказали, платы за исполнение заповедей в этом мире нет. Бог не оплачивает нам в этом мире. Заповеди поднимаются в духовный мир, и там присуждается полагающая за них плата. Плата в духовном мире сама по себе духовная, поэтому просто невозможно расплатиться за выполненные заповеди в этом материальном мире. Весь этот мир не стоит того, чтобы применять его даже на одну заповедь и на то удовлетворение, которое мы ее исполнением приносим Творцу. Теперь становятся понятными слова Торы из главы Экев. И не берет взяток. Что значит Творец не берет взяток? Как это понимать? Можно объяснить и на следующем примере. Если человек исполнил 40 заповедей и нарушил 10 запретов. Да? 40 плюс и 10 в минус. То что осталось 30? Так можно было бы подумать. Нет, говорит Рамак. Да, это не так. Не дай Бог иметь такое представление. Даже если речь идет об абсолютном праведнике, и даже если он совершил только один грех, этот поступок приравнивается Творцом к сожжению всей Торы. Ужас. И так это будет выглядеть, пока человек не заслужит прощения за тот грех, который совершил. И только тогда он получит плату за все исполненные заповеди. Здесь очень важная вещь написана, я не знаю, обсуждал, я не помню. В том, что Всевышний не списывает заповеди за счет преступлений, проявляется величайшая доброта по отношению к праведникам. Заповеди имеют самую большую ценность. Они поднимаются на высочайшую ступень и находятся перед ним. Как можно променять их на преступление? Расплата за преступление – это очищение в аду, и плата за заповеди – это его сияние, его шхины. Невозможно противопоставить самое низменное самому высокому. Они несопоставимы. Поэтому Творец ведет строгий учет наших хороших и дурных дел, взыскивая за преступления и воздавая должное за заслуги. В этом и заключается суть рассматриваемого милосердия – задерживать преступление. И как всегда, мы что-то должны выучить для нас и в нашей жизни, в нашем поведении с людьми. Что мы отсюда учим для себя? В этом заключается суть рассматриваемого проявления милосердия. Задерживать преступления, не давая им подняться на один уровень заповеди. И это ни в коем случае не противоречит тому, что перед Всевышним все открыто. Он наблюдает за каждой мыслью человека, за каждым его поступком, как за хорошим, так и за плохим. Вместе с тем он создал такую систему, в которой заповедь взлетает ввысь, и там, соединяясь с другими заповедями, участвует в построении миров и создании одежды до грядущего мира человеку, выполнившему эту заповедь. Но у грехов нет этой силы. Это свойство человеку необходимо перенять у Творца. Что именно перенять у Творца? Вместо того, чтобы помнить зло и забывать добро, мы должны забыть о зле, которое сделал нам человек, и постоянно сохранять память о его добрых поступках. Чтобы не вкралась в наши головы каверзная мысль. Вот несмотря на то, что когда-то он сделал мне много хорошего, сейчас он мне навредил и этим отменил все доброе. Если мы хотим подняться на 8-ю ступень подобия Творцу, то должны научиться закрывать глаза на причиненное нам зло и ценить человека только по его добрым поступкам. Как всегда, Рамак требует от нас невозможного, но это невозможное возможно. Вот. Это невозможное возможно, потому что мы должны, по крайней мере, стремиться к этому и прикладывать усилия.
Можно да. Подробнее?
Можно подробнее?
10 минут, 30.
10? Да.
Как это работает?
Это как раз-таки одна из очень важных вещей, о которых я как раз хотел сейчас поговорить с вами. Здесь в Рамак написано... Во-первых, Рамак говорит так, что... Понимаете, есть вещи, которые несопоставимые, просто сами по себе, несопоставимые, да. Невозможно прийти в магазин и купить, например, не знаю, здесь за какие-нибудь монгольские там, да, здесь это не ходовые, это не деньги, они здесь не считаются, да. Невозможно за них ничего купить, да. За какие-то вещи, которые сами по себе, да, или кто-то хочет у вас поменять, да, поменять, не знаю, кусок земли, не знаю, на чайники, да, это вещи, земля имеет ценность, которая, так сказать, да, а что такое чайники? Чайники – это чайники, оно вообще не сопоставимо, это, никто не будет менять это на это, оно не идет одно за счет другого, оно несопоставимо. Точно так же говорит Рамак, есть заповеди, которые имеют невероятную силу и мощь, которые поднимаются наверх. А преступления, они совершенно другого уровня. Их нельзя поменять даже друг на друга, они несопоставимы вообще. Это раз. Во-вторых, он здесь говорит еще очень важную вещь, он говорит, что казалось бы, все хорошо, сын. Казалось бы, страшная вещь здесь написана. В то время, когда человек сделал преступление, Бог не принимает его заповедь. Я об этом вам говорил когда-то, может, вы забыли. Это страшно, это ужасно, поэтому я более подробно опишу вам, что говорят об этом мудрецы. Да? Это написано только что я прочел в Рамаке, а вы этого не слышали. А я это еще раз вам скажу. Рабби Моше Кадавер, величайший каббалист. Он говорит не от себя, он говорит из книг Каббалы. Он говорит следующее. Люди читают и не обращают на это внимания. Говорит он так. Даже если речь идет об абсолютном праведнике, и даже если он совершил только один грех, этот поступок приравнивается Творцом к сожжению всей Торы. И дальше. И так это будет выглядеть, пока человек не заслужит прощения за этот грех, который совершил. И только тогда он получит плату за все исполненные заповеди. То есть, он совершил много потрясающих дел и заповедей. Так? Он что-то натворил плохое. Какой-то совершил какой-то проступок. Этот проступок приравнивается как будто к сожжению всей Торы. И на данный момент Бог больше не принимает все, что он делает. Он может где-то там копится, но он не принимает, он не хочет видеть. не принимает Бог, пока он не сделает тшуву, и только после этого все исполненное примет. И пишут об этом Рамбам, пишет в законах раскаяния, пишет Рамбам. Невероятно, ведь еще только вчера он, этот грешник, был изгнан из Дворца Всевышнего. Грешник, человек, совершивший грех. Изгнан из Дворца Всевышнего. Как сказано в пасуке, ваши грехи разделяли вас с вашим Богом. Из пророка Ишаяу. И он не обращает на него внимания. Пишет Рамбам, этот человек, грешник, взывает к Творцу. А Бог не обращает на него внимания. Как сказано в пасуке, сколько бы вы ни взывали ко мне, я не буду вас слушать, говорит Бог. Почему? Там же, говорит Рамбам, исполняет человек заповеди. Человек делает заповеди. А их рвут в клочья у него на глазах. Рамбам говорит, человек, который не сделал тшуву, он сейчас исполняет заповедь. А их рвут в клочья, говорит Рамбам. У него на глазах. Как сказано, опять-таки он приводит пророк из пророка Ишаяу, пасук. Бог говорит нам, ну, тем, кто не сделал тшуву. Кто просил вас об этом? Это Бог говорит тем, кто пришли с жертвами, типа, принести жертву Богу. А Бог говорит, а кто вас просил прийти ко мне с жертвами? Мне не нужны ваши жертвы. Я видеть вас не хочу. Кто просил вас топтать мои дворы? Как бы Бог говорит. Или, продолжает Рамбам, или в пасуке написано, лучше было бы, если бы кто-нибудь из вас закрыл ворота с другой стороны. Чтобы вообще ко мне не заходили, ко мне в храм не приходили. Чтобы никто не разжигал понапрасну огонь на моем жертвеннике. Дар из ваших рук не угоден мне. Написано в пророке Малахи. Мы читали сейчас пророка Малахи в Шаббат. А сегодня, то есть здесь в этом страшные слова написаны. Человек, который сделал грех, он может делать после этого заповеди, очень много хороших вещей, но Бог не хочет этого видеть. Не хочет этого видеть.
Не осознанно, он не грешит. Неосознанно, он не знает, что он грешит. И делает заповеди.
Мы сейчас нагнетем, а потом, так сказать, должны понять, а что же нам делать в этой ситуации, так сказать, да?
Вот эту фразу христиане используют против нас, что он не хочет наших жертв, он от нас отказался.
Руки опустились.
Руки опускать никогда не надо, ни за что. А сегодня, после тшувы, этот человек не... О, говорит Рамбам, а сегодня, после тшувы, этот человек не просто вернулся в прежнее состояние, он настолько приблизился к Творцу, что как бы соединился с Ним, как написано, а вы присоединившиеся к вашему Богу. Его молитва принимается сразу, как сказано, и только воззвали ко мне, я тут же ответил им. И только он исполняет заповеди, это принимается с радостью, как сказано в пасуке, потому что Бог уже благосклонно принял твои дела. И даже более того, а не желанно Всевышнему, как сказано, приятный Творцу жертвоприношение Иуды и Иерусалима, как в прежние времена, то, что мы читали сейчас, как раз в Шаббат. Здесь написано, еще я вам приведу из Рав Хаим Виталь, ученика Арье Кадош. Написано у Рав Хаим Виталь, необходимо, чтобы ты знал. Если человек не раскаялся в совершенных им преступлениях, то все хорошие поступки, которые он совершает, я цитирую слово в слово, не от слова от меня, величайший Рав Хаим Виталь, то все хорошие поступки, которые он совершает, и даже Тора, которую он изучает, не только не дают силу для святости, а наоборот дают силу клепот. Это ужас. Конечно, страшно. Я даже не знаю, как вам передать. Рав Хаим Виталь говорит, что человек, который совершил грех, его поступки хорошие отсюда и дальше не только не принимаются Творцом, а наоборот, они добавляют тумы и грязи в этом мире. Как это так? О таком человеке, говорит Рав Хаим Виталь, сказано в Тейлим, приводит цитату, но злодею, который не раскаивается в своих грехах, в момент, когда приносит жертву, сказал Бог, зачем тебе рассуждать о моих законах? Тебе ли носить на устах мой завет? Как человек, у которого одно на устах, а другое в сердце. То есть, своими действиями ты втаптываешь святость в грязь и тем самым увеличиваешь степень греха. Что ему нужно сделать? Ничего. Просто сделать шуву. Просто сделать шуву. Это сложно? Это очень иногда сложно, да. Но если этот человек, говорит Рабхам Виталь, сделает шуву, тогда он освобождает святость из плена нечистоты. И его заслуга очень велика. Потому что он смог не только противостоять своему дурному началу, но и выбраться из этой грязи, в которой увяз. Все спрашивают здесь вопрос, да, говорят, ну что, значит, если человек сделал грех, и Бог не принимает его хорошие поступки, его заповеди, так что, так и не надо их делать, все равно не принимает. Да, людям очень тяжело сделать шуву, тяжело, у каждого свой путь в этом мире, у каждого свои испытания. Мы не беремся судить кого-то, да, осуждать кого-то. У каждого свой путь, свои испытания. И никогда мы не сможем с вами влезть в шкуру второго человека и понять до конца все его, всю сложность его ситуации. Да. Вот, поэтому мы вообще должны научиться с вами просто забыть про понятие судить друг друга. Вот. Но есть ситуации, когда людям тяжело, и люди не могут, и люди не делают шуву. Ну, то есть, при всем при этом человек что-то соблюдает, что-то он берет, что-то потиху, да, и как же вообще иначе, да, мало кто одним махом раз и все порвал со старым миром, да, и он абсолютно очистился, да, а как происходит у людей, да, потихоньку, поступенчато, да, начинает соблюдать кашрут, соблюдать шаббат. Но при всем при этом он еще не сделал шуву от многих преступлений. И он даже знает и понимает, что он нарушает, но ничего с собой сделать не может.
Если это долго длится, там 10 лет.
Вот. Я вам скажу, люди по-разному нас смотрят. Я вам скажу, для меня однозначно, что мы с вами, родившиеся в России, называемся Тинокот Шенишбеу, мы называемся дети плена. Мы родились в плену у идеологии, вот в той самой, да, того самого Египта, той самой идеологии коммунистической России. Ну, кто там родился и воспитан, да, кто-то попозже, молодежь попозже, конечно. Вот, и люди, которые воспитаны в этой идеологии, они находятся в плену у этой идеологии, и выйти из нее каждый по-своему, у каждого свой путь, у каждого своя дорога, и нельзя сказать, что человек получил достаточно причин кругом, да, чтобы изменить свою жизнь, у каждого по-своему. Вот. Люди не одинаковые, испытания разные, но если человек вообще не делает никаких даже маленьких шагов, да, это, конечно, очень тяжело. Вот. Но хоть какие-то маленькие шаги, да, как человек, не знаю, понимаете, когда мы находимся с вами перед, в Йом-Кипур, и мы должны сделать чуву перед Творцом, хотим заслужить жизнь в следующем году. А столько всего надо исправить, ой-ой-ой. И что вот в этот один прекрасный день я уже бам-бам-бам постучал, и все уже исправил. Раз и все. Всю жизнь жил со всеми этими проблемами, а тут бах, все исправил. Такого не бывает, это не жизнь. А как же показать Богу, что я, ну что я, ну я же хочу этого исправления. Есть многие вещи, которые мне трудно изменить, да. Особенно, когда речь идет про человеческие качества, да. Про жестокость, злость, гнев, жадность, да, про все эти качества. Мы с вами прекрасно...
Лашон ара.
Мы с вами прекрасно понимаем, что нет этой кнопки. Где эта кнопка, чтобы нажать ее, и все, раз, изменилось. Нет этой кнопки, никто не знает. Это вещи, которые с трудом мы изо дня в день работаем над ним. Так что же я в Йом-Кипур могу показать Творцу? Я могу показать Творцу только одно. Что я взял этот билет. Да, вот человек, который хочет поехать в Питер из Москвы. Он когда взял билет, он уже показал все, что он выбрал себе направление. Куда он собирается ехать. Поэтому я как минимум должен показать Творцу, куда я собираюсь двигаться. Я взял для этого билет.
Этот поезд идет не по направлению Москва-Петербург, а...
Но он выбрал путь. Он взял, он выбрал
намерение,
этот путь. Он выбрал... Нет, нет, смотрите. Намерение должно подтверждаться какими-то действиями. Вот если я купил билет, этим самым я уже показал, куда я собираюсь. Может быть, я в конечном итоге пешком пойду в Питер, вместо того, чтобы на самолете. Можно на самолете полететь, правильно? Можно на стреле, можно на... Да, можно по-разному, да, можно вообще пешком идти. Но идти туда, шаг за шагом, надо. Да. А если человек просто сидит, или вообще в другом направлении движется, да, то это совсем не означает, да. Поэтому какие-то шаги, какие-то что-то мы должны показать Творцу, что мы, вот, так сказать, да. Тем самым, что я хотя бы изучаю книгу Томми Дуэр, да, я этим самым пытаюсь повлиять на себя, изменить свои качества, ну, хотя бы как-то, хотя бы на какие-то там миллиметры, сантиметры, да, что-то я пытаюсь сделать. Вот, поэтому мы обязаны все равно двигаться. Поэтому и здесь тшуву сделать очень тяжело. Тшува, она ведь, это же не просто слова, правильно? Тшува это вообще не слова. Тшува это действие. Тшува, как мы всегда говорим, состоит из трех вещей. Сожалеть о содеянном, отстраниться от греха, и взять на себя, не делать этого больше. Прошлое, настоящее, будущее. Плюс ведуй. Ведуй – это исповедь, надо исповедоваться Творцу. Теперь, если человек это сделал, все поменялось. Да, он не может еще изменить многих вещей, но если он это практически сделал, то есть он сожалеет о том, что он ел некошерное мясо, он больше его сейчас не ест, и он взял на себя, что в моем доме больше не будет некошерного мяса, все. Он уже сделал чу, он сделал этот шаг. И также касается всех остальных вещей. Когда мы говорим с вами про Песах, Песах, да, нужно приготовить кошерный дом на Песах. Это очень непростая вещь, еще очень много законов, чтобы был по-настоящему кошерный дом на Песах. Да, кстати, я всегда говорю, так сказать, хочу, да, женщины столько сил вкладывают. Вымыть дом, это называется просто вымыть дом, да? Вот опять то, что женщина моет окна, да, это с хамцом никак не связано. Да? Это очень хорошо, что дом чистый, это прекрасно. Вот. Но главное, на самом деле, да, если люди вымыли все окна, да, но у них в ящике стоит бутылка с виски, да, то это мывание окон, оно ничего не стоит. Да? Нам главное, чтобы у нас не было хамца в доме. Вот. Поэтому здесь написана вот такая вот ужасная вещь. Что же нам делать? Говорят нам мудрецы. В Геморе приводится пример в трактате Сута. Говорят, это есть такая фраза. Если человек грешил, а сейчас ему стыдно раскаяться перед Всевышним. Надо начать делать добро. А уже потом раскаяться. И это будет принято. Представьте себе, говорят мудрецы, человека, у которого есть старые, стершиеся и уже не ходовые монеты, что ему с ними делать? Он идет в меняле, добавляет некоторую сумму и получает новые ходовые. Это лучше, чем остаться без денег вообще. Это пример, это слова мудрецов в трактате Сута. Для того, чтобы выбраться, получается у нас вроде бы как такой замкнутый круг. Нам, что нам делать? Бог не принимает мои заповеди. Как говорит Рав Хаим Виталь, получается, что... А понимаете, почему, говорит Рав Хаим Виталь, этими заповедями мы добавляем силу не святости, а клипа? Я вам приведу пример. Человек на машине приехал в шаббат, в синагогу. Ну вот он пришел Богу помолиться в шаббат. Но это очень хорошо. Но это сделал через преступление. Он сделал хорошую вещь неугодным Творцу способом. Понимаете? Это когда вы хотите, не знаю, сделать красивый торт, да, преподнести, но вместо коричневого крема вы, не знаю, гуталином его помазали. Он красивый, но он сделан неправильно.
Несъедобный.
Он несъедобный. Вы сделали его неправильным способом. Он красивый. Внешне все выглядит красиво. Человек молится в синагоге. Человек хочет сделать бар-мицву своему сыну. Это очень важно, это важный день. Но при всем при этом он заказал некошерную еду. Разве выйдет, разве это то, что хочет Бог? То есть он делает хорошую вещь нехорошим способом. Получается, что эта вещь сама по себе принесла в этот мир что-то плохое. Лучше бы он вообще ее не делал. Получается, человек, который, да, он как бы получается, ну, образно говоря, грязными руками делает хорошие вещи. И он добавляет силу клипот, да. Получается, что эти клипот, эти хитсойним, да, они участвуют в построении, построении этого мира. Ведь каждая заповедь – это как кирпичи, которые мы строим дом. А получается, что эти грязными руками, этими преступлениями, он содействует построению. Разве из этого выйдет красивый дом? Разве из этого выйдет что-то прочное, что-то долгостоящее, так сказать, да? Наоборот, да? И это ужасно. А с другой стороны, что ему делать? Ничего не делать? Как же, вообще не одевать тфилин, не молиться? Что же ему делать? Пока он не сделал чу, так говорят мудрецы, надо продолжать делать хорошие дела, надо продолжать изучать Тору, и сама Тора вернет человека, сама Тора поможет исправить человека. Есть невероятная мощь и сила у Торы, чтобы исправить человека. Есть невероятная сила у заповедей, чтобы изменить самого человека. Да? Поэтому ни в коем случае нельзя отчаиваться, ни в коем случае нельзя прекращать. Надо продолжать делать. И при всем при этом, я вам скажу честно, у меня был один ученик, которым я помню, ну, года два я с ним учился, вкладывал. А потом я прекратил с ним учиться. И все. Он гениальный, мне даже было интересно учиться, гениальная голова, умный человек, но он не двигался ни миллиметра в соблюдении. Я вообще никогда не давлю на людей, никогда вообще. Я вообще против того, чтобы давить, против того, что, да, только, как мы сто раз с вами говорили, только через любовь, только через. Но когда проходит длительное время, и я вижу, что человек абсолютно, абсолютно ни капли, ни каплики, ни в чем не хочет продвигаться, да, то получается, что вся Тора у него чисто как некая теоретическая такая наука красивая. Поэтому я хочу здесь подчеркнуть.
Если Тора его не очищала, вот он изучал Тору. Она же должна была за два года почистить как-то, даже если он не кошерно питал.
Вы знаете, наверное, я не прав в том, что да, я должен был, наверное, проявить больше терпения и продолжить с ним. Вот. Но у меня не хватило терпения. Вот, я вам признаюсь честно. Нет, я никогда этого не делал. Никогда, ни на кого. Я вижу, что человек, да, я предоставляю возможность, да, вот, да, хотя у меня была в жизни одна ситуация, где к нам в коле приходит один человек, которому сейчас уже к 80. И лет 10 назад, вот, и он не был бритмила, да, он родился в Советской России, и родители тогда не сделали бритмила, он не обрезан. И много раз ребята в Койлеле пытались его уговорить, вот. А мне неудобно было давить своим авторитетом на человеку 70 лет, да. Если сейчас ему скажу, потом будет стыдно, ему стыдно сказать мне нет, потом ему будет стыдно смотреть на меня, он перестанет приходить вообще, так сказать, да. Я ему слова не говорил. Вот. И прошло там сколько-то какое-то время, И если вы знаете, есть такой Моэль, очень известный Хайм Рубин. Он один из крутейших профессионалов Моэль. Он для взрослых именно Моэль. В любую точку мира. Только скажи ему, да, хоть не знаю, хоть там в Тюмень какой-нибудь, да. Он тут же возьмет билет, если там нужно сделать бритмила, и приедет бесплатно сделать бритмила. Так вот, приехал Хайм Рубин, и там накопилось какое-то количество людей, и у нас колили, делали брит, так сказать, сразу там 5-6 человек. И ко мне подходят, начинают говорить, да, иди и скажи ему, чтобы, потому что мы уже все ему сказали, иди и скажи ему, чтобы он тоже пошел, потому что Хайм Рубин сейчас у нас здесь, и это можно потерять, это вообще, это... Он уедет, все, потом опять привозить его один специально, это целая история. Я не хотел, все, я отказывался, все, все. В конечном итоге я подошел, говорю, Виктор Львович, вот у нас здесь Моэль, вот такая важная вещь, да, и как это важно, это вообще... В общем, сказал все, что сказал, знаете, что он мне сказал? Я с тех пор, мне прямо было прямо не по себе. Он сказал, я давно жду, что вы мне скажете. Просто ужас какой-то. Просто. Я боюсь сказать, а он мне говорит, я давно жду, что вы мне скажете.
Раз он сказал, что он безбритый, значит, он ждал, что вы скажете. Обычно он молчит, ты не боишься его
отдать. Вот. Так что, поэтому эта вещь действительно такая сложная и очень трудно судить, где надо, где не надо. Да? Но как говорят у врачей, да, главное не навредить. Навредить? Да, тут же встал, пошел, сделал. Все, и 70 с чем-то ему, 72 года, сделал брит, все, и потом ходил, даже не лежал, все, ходил, как не знаю, что вообще, ничего такого. Он вообще крепкий такой человек, бля, и надо. Все, он все еще, это 10 лет назад было, он все еще приходит каждый день как штык, вообще. Вот. А?
Он пришел к этому сам.
Ну, да.
Толчок нужен был.
Ну, вот иногда действительно надо дать толчок, да? Но дело в том, что мы с вами, мы уже много раз об этом говорили, мы не умеем делать этот толчок людям. Мы, к сожалению, в большинстве ситуаций, которые я знаю, люди больше отталкивают своими этими... Этим толчком, да, можно приблизить Бога, а можно оттолкнуть от Бога, да. Вот. Поэтому это, да, у людей часто не получается, не получается, а получается в обратную сторону, да. Это вызывает у человека все такое неприятие, и это очень тяжело, да. Но при всем при этом, да, мы должны постараться с вами, сами себя. Если мы не делаем эти шаги к тшуве, то тогда все наши заповеди, которые мы делаем, я уверен, что большинство людей, не только те, кто здесь сидят, хотят внутри делать много хорошего, хотят исполнять заповедь, хотят соблюдать субботу, хотят, чтобы дома был Песах. Я уверен в этом, да. При всем при этом есть вещи, которые надо исправлять. Мы с вами прекрасно знаем, каждый сам понимает о себе. Мы не судим друг друга, но каждый сам понимает у себя. И если мы не делаем хотя бы какой-то шаг по направлению к исправлению этих вещей, то столько хороших вещей, которые мы с вами делаем, не засчитываются перед Творцом, нежеланно перед Творцом, это ужасно. Поэтому надо хотя бы делать эти шаги к этой тшуве для того, чтобы столько всего хорошего, что мы творим, оно действительно было принято Творцом. И это он уподобляет этим монетам, да? Почему он говорит, что заповеди, которые у нас накопились, они как не ходовые монеты, они сейчас не ходовые. Они не ходовые, с ними ничего сейчас сделать нельзя, они лежат и пылятся, эти заповеди. Но что лучше, да, когда придет время, и мы сделали чего, и чтобы они засчитали, чтобы, значит, человек, который их имел, когда он сделает чего, оп, у него что-то есть. А человек, который сделал чего и не было их, так и их нет, ничего нет. Поэтому, безусловно, отказываться от этих дел нельзя, надо продолжать их делать, надо, да, но при всем при этом, это должно нас побудить о том, что мы даже в тех вещах, которые нам очень сложно, нам, нашим близким очень сложно, но надо делать какие-то шаги по направлению к исправлению этого. Какие-то шаги, какие-то... Да. Когда мне говорят в Москве, что, да, у меня ресторан в субботу, у меня магазин в субботу, да, я ничего не могу поделать. Нет такой ситуации, что я не могу ничего поделать, да. Евреи не были, никогда не были бедным народом, никогда не были несчастным бедным народом. Всегда умели зарабатывать и всегда умели кошерно зарабатывать. Да? Вот. И поэтому я помню, как Рав Штейнман сказал одному очень-очень-очень богатому человеку, у которого магазин, была сеть магазинов, где продавалось, ну, все, что продается, правильно? Некошерное мясо, и всякая некошерная рыба, и всякие остальные некошерные вещи. А вы знаете, что по закону еврей не имеет права продавать некошерное?
И не евреям тоже, да?
Никому вообще не имеет права торговать некошерным. Это запрещено, никак нельзя. Да, например, есть пицца в Москве, не знаю, там, да, и есть пицца, которая может быть очень даже кошерная, но если пицца делается с колбасой, то это вещь запрещенная Торы, да, сыр с колбасой, и это нельзя продавать. Нельзя.
Даже не еврею?
Никому нельзя. Еврей не имеет права торговать некошерным.
А сходить в гости пойти?
Нет. И в подарок давать тоже нельзя. Нельзя не только продавать, но и в подарок давать. Если только что, но есть ситуации, где мне принесли, то вместо того, что там, да, выбрасывать,
типа, да,
да, то вместо того, чтобы выбрасывать, можно отдать в подарок.
Мы передариваем.
А?
Передариваем.
Передарим, да. Но специально, да, конечно, не время. Вот. Но специально зарабатывать на этом нельзя. Надо делать... И я, да, он сказал ему, он взял его руку в свои руки, да. Он даже не сказал, какой у него бизнес. А он ему говорит, нельзя торговать некошерным. Нельзя. Нельзя торговать некошерным, надо от этого избавляться. Он просто был в шоке, просто сказать, да, вот он, все, и он избавился от этого, да, и не стал беднее, и не стал беднее.
А кому продал он тогда Израиль, если еврей?
Вы знаете, о ком я говорю?
Это Тифтан, наверное?
Нет, это не в Израиле, это в Москве у него, в Москве у него была сеть, да. И поэтому я хочу подчеркнуть, да, нет такой ситуации, нет. Это ответ, который дает Йецер ара. Нет такой ситуации в жизни, которую мы не можем преодолеть, и которую мы не можем правильно решить, для того, чтобы сделать шву, для того, чтобы сделать дом кошерным, для того, чтобы, да, Песах был кошерным, Шаббат был настоящий в доме, да, чтобы дети были воспитаны. Я помню, когда ты говорил, что вот я хочу, чтобы, значит, когда приезжал рабанит Куперман, да, вот, давал урок, все, обсуждали, что я хочу, говорю, вот есть темы, которые я могу женщинам обсуждать, это вопросы скромности, да, и одна женщина там говорит, да, вот нам в Москве очень тяжело соблюдать скромность, да, я не верю и не хочу это слышать, потому что в Москве невозможно купить кошерную одежду. Если женщина хочет, она этого добьется. А это основа основ кошерного дома, да, о том, как женщина одета, как она себя ведет, да. Никто не говорит, что Тора требует от женщины быть, я не знаю, какой-то замухрышкой, какой-то кошмаром каким-то превращаться, да. Тора этого не требует. Но скромность женщины – это основа кошерного дома. Вот. И если женщина захочет, она везде и всегда найдет и кошерную одежду. И нет таких препятствий, которые сложно преодолеть. Вот. Я всем желаю кошерного Песаха, Песах кошерного Самеах, чтобы у вас остались силы, да, после того, как вы моете и работаете перед пасхальным седером, Не только вымыть, да, но и с радостью сидеть на пасхальном седере. Я всегда повторяю, да, всегда повторяю, в общине об этом всегда говорю, да, что это просто катастрофа в моих глазах, да, когда и муж, который тоже тяжело весь день работал, всю неделю работал, помогал жене, это уже мыли, они там вместе, я не знаю, жена, которая мыла всю эту, весь этот дом, а потом еще надо готовить, а еще там гостей много-то, да, вот они вот это, да, вот они все это сделали, да. Вот они все это приготовили, да, а потом, а пасхальный седер начинается поздно, а года она еще длинная, и вот уже там примерно к маце они уже сидят, так сказать, да, он падает в эту сторону, она падает в эту сторону, да, и вот пасхальный седер. И вот они, значит, целую неделю шли к чему? Чтобы заснуть за столом. Вот. Да, а еще после бока, а еще они хотят лимигадрин, хотят ли они лихумра, пьют именно вино, да, вот, в общем-то. Поэтому я хочу вам рассказать, есть интересная заповедь в канун Песаха. Я дома, не поверите, даже деньги детям плачу. Я не преувеличиваю. Я плачу детям деньги. Чтобы они спали днем. У меня дома обязательно...
Дети.
И вам всем! Зачем я вам говорю? Дети 100%, если вы хотя бы один часик сделаете и поспите, и муж, и вы, и дети. Та-та-та. Вот. То тогда вы будете сидеть за этим столом совсем с другим настроением, совсем с другими силами, и не будете засыпать, и все будет красиво, и все будет... Вот, так что это... Я не знаю, что вам сказать. Это очень важно.
Будем стремиться.